Здравствуйте, дорогие телезрители! В прошлый раз в своих размышлениях мы вновь коснулись четвертой заповеди закона Божия о седьмом дне. Помнить день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, делай в них всякие дела твои. А день седьмой – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Вот эта ветхозаветная иудейская традиция, эта заповедь считалась чуть ли не главной в Декалоге. Мы говорили с вами, почему. Речь шла о том, чтобы как можно больше пространства жизни было достоянием самого Бога, чтобы моя жизнь не была замкнута на меня самого. Почему суббота – это начаток и как бы смысл закона, в каком-то смысле стержень закона? Потому что то, насколько человек готов отдать часть своей жизни Богу, и тем самым раскрыть эту жизнь для Бога. В этом выражается, реально ли человек помнит Бога, служит Ему и благодарен Ему. То, что мы говорим о том, что жизнь должна быть наполнена сотрудничеством с Богом, это ведь на самом деле продолжение разговора об исполнении субботы. Как можно большее пространство жизни нужно расчищать для того, чтобы Бог мог там действовать. Как христиане, мы с вами в заповеди о седьмом дне в первую очередь видим посещение храма, участие в общей молитве, святом причащении. Об этом с вами мы уже говорили неоднократно, однако не помешает и повториться, воспользовавшись нашим давним видеоархивом.
Исполнение закона о седьмом дне очень важно для христианина. Это должна быть практика привыкания к тому, чтобы регулярно делать какие-то необходимые вещи ради того, чтобы божественное откровение проникало в нашу жизнь. Здесь есть один маленький секрет. Он очень просто разгадывается, но многие люди так и не доходят до его открытия. Большинство христиан сетуют на то, что не могут себя организовать на сколь-нибудь регулярное посещение храмовых богослужений. Постоянно что-то мешает, обстоятельства, трудно себя заставить и так далее. Так вот, есть закономерность. Если человек посещает храм каждый седьмой день, тогда эта проблема решается довольно просто. Наступил субботний или воскресный день, и человек особо не мучается в раздумьях, идти ему на этот раз в храм или отложить до следующей недели. А если нет установки на еженедельное участие в богослужениях, то, вероятнее всего, его не будет и вовсе. Каждый раз будет новая причина, особое обстоятельство, препятствующее приходу в храм. Не нужно страдать. Наступил седьмой день, надо идти в храм, и все. Для большинства верующих, и для православных, и для католиков, и для большинства протестантов, священный седьмой день – это воскресенье. Но есть христиане, которые буквально относятся к этой заповеди и посвящают Богу именно субботний день в современном звучании этого слова. Почему здесь разногласия – это отдельная тема, которую мы сейчас поднимать не будем. Христиане, чтящие субботу, акцентируют внимание на том, что именно словом «суббота» переведено древнееврейское слово «шаббат» в Библии. «Шесть дней работы» и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – шаббат, суббота, Господу Богу твоему. С другой стороны, нельзя забывать, что слово «суббот» – это все же русское слово, то есть даже не совсем русское, а транскрипция древнееврейского «шаббат». А само слово «шаббат» имеет свой прямой перевод. «Шаббат» буквально – это «покой», «неделание». И здесь филологи могут примирить христиан. Если кто помнит, обозначение седьмого дня недели воскресеньем – это сравнительно недавнее название, еще и двух веков нет. А раньше ведь воскресный день именовался неделей. А то, что мы сейчас называем неделей, называлось седмицей. Воскресенье на украинском языке так и сохранилось – неделя. А неделя – неделание – это и есть буквальный перевод слова «шаббат», «суббота». Во-вторых, в нашей традиции считать дни недели сложилось не с воскресенья, а с понедельника. Вторник – это второй день, среда – средний день, четверг – четвертый, пятница – пятый. Суббота получается шестой, и наша неделя на самом деле оказывается седьмым. И по буквальному значению неделя, неделание, значит шаббат. Соответственно, и седьмой день для нас не суббота, а воскресенье. Правда, можно считать по-другому, по-американски. Санди, воскресенье, это первый день недели. Здесь есть своя правда, потому что именно в первый день недели, как написано в Евангелии, Мария Магдалина пришла ко гробу Иисуса и увидела камень отваленным от входа в погребальную пещеру. Поэтому любое воскресенье у христиан – это особый день, как бы малая Пасха. Что касается православной церкви, то она занимает такую, можно сказать, еврейскую позицию. Чтобы никого не обидеть, празднуется и суббота, и воскресенье. Хотя воскресенье празднуется, конечно, больше. Следующая заповедь, пятая, о почитании родителей. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле». Как мы видим, в этой заповеди тоже вполне очевидны элементарные смыслы, свидетельствующие о безусловном почитании. В чем оно должно выражаться? В первую очередь в том, что нельзя собственных родителей публично поносить. Публично-то вслух. Неважно, есть при этом свидетели или нет. Про себя тоже нельзя, но это как бы наше сокровенное. В этом уличить невозможно. Об этом кроме вас никто не знает. А если слово вылетело, то это уже достояние гласности. Поношение родителей осуществилось. Здесь есть разница. Это та же разница, как между помыслом и действием. Про себя можно быть трижды прелюбодеем. Лучше, конечно, чтобы этого не было, но так бывает с нормальными грешниками. Но то про себя, а вот когда реально, это уже другое дело. Точно так же и здесь. Так вот, родители не могут быть поносимы, а родителей нельзя бросать. И беспомощных родителей, и небеспомощных тоже нельзя. Это касается только родителей, сказано прямо, отец и мать. Почитать начальников описывается в другом месте Библии. Но о начальнике не надо так заботиться, как о своих родителях. То есть начальника тоже поносить нельзя, конечно. Но начальник – это начальник, поэтому если он распорядился, то это надо, как известно, сначала сделать, а потом агитировать в пользу того, чтобы такого начальника на этом посту не было, потому что он дурак. Но если начальник предписывает вам нарушать заповеди, например, велит украсть с соседнего объекта чешские унитазы, которые туда поступили, то этого делать нельзя. Итак, начальника нельзя поносить. Никого поносить нельзя, но начальник – это как бы прямой объект. Специально оговаривается именно начальники. Почему? Потому что начальники дают повод для этого самим фактом своего начальствования, равно как и родители. А просто человек, какой-нибудь Сидоров, с которым вы когда-нибудь в жизни сталкивались, вы же его не будете ругать и по его поводу высказываться, кроме как обобщенно, вроде «все люди сволочи». Из той же серии, что все женщины стервы, все мужчины свиньи. Понятно, дескать, что это так, но это еще можно проглотить. Это ваши болезненные подробности, видение мира в таких красках. А если это достается кому-то прямо по адресу, то это уже другая ситуация. Речь не идет о конструктивной критике. Поношение – это высказывание вроде «наш начальник дурак, свинья такой-сякой». Публично оскорбительные фразы, которые выставляют начальника в таком-то неблаговидном, неблагоприятном виде. Но тут, опять же, смысл элементарный. И о своих родителях также нельзя так говорить, что сплошь рядом делается. Родитель тоже самим фактом своего родительства, того, что он произвел тебя на свет, заслуживает заботы и уважения. Но тут нужно сделать только одну оговорку. Израильтяне не знали массовой практики покидания собственных детей родителями. Им такое в кошмарном сне бы не приснилось. А вот в наших условиях приходится специально оговариваться, что есть разница между биологическим родителем и настоящим родителем. То есть настоящий родитель – это все-таки тот, кто родитель по своим обязанностям, по своему поведению. Потому что если человек незаметно для себя тебя сделал, что называется, это не родитель в собственном смысле этого слова. Но я повторюсь, для древнего Израиля это была бы совершенно излишняя оговорка. Никому бы там и в голову не пришло представлять себе нечто такое. Да, речь идет именно о родителях. Поскольку они твои жизнеобеспечители, то они по одному этому становятся в совершенно особое положение к тебе. Они фигуры священные. Поэтому, скажем, если кто-то тебе влепил оплеуху, то по принципу око за око, зуб за зуб, можно эту оплеуху влепить обратно. А вот родителю нельзя, потому что он родитель. Правильно или неправильно он влепил тебе оплеуху, это он будет разбираться с вышестоящими инстанциями. Ну, а плюха – это, опять же, то, что не смертельно. Не радостное событие в жизни, конечно, но не смертельное. Лучше, конечно, оплюху не давать, потому что всякая оплюха – это не христианское поведение. Но я в данном случае рассуждаю в рамках Ветхого Завета. Так вот, запомним на сегодняшний день, что родитель на какие-то вещи имеет уникальное право. Выходить из себя – выступать с нарочито длинными назиданиями, ограничивать свободу. Родитель имеет на это право, больше никто.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Одним из важнейших условий, при которых только может быть начата правильная духовная жизнь, это правильная молитва, то есть внимательная молитва. Здесь только на этом пути человек может ощутить Бога, кто он есть, увидит, что какую Господь дает и радость, и мир, и утешение, когда мы обращаемся к Нему, а когда мы вычитываем молитвы, ничего не получаем. Или когда мы подменяем Бога, когда мы преследуем просто свои только исключительно земные интересы, тогда наступает беда. Вы обратите внимание, чего мы больше всего ждем? Знаете чего? Чудес. Чудес. Он привезли тогда, помните, что было? Миллион или сколько людей? Чего ищем? Хоть пройти мимо, хоть прикоснуться. Чудес ищем мы, а не исцеление от страстей. Многие, или когда подходят к каким-нибудь святыням, к мощам, иконам и прочим святыням, многие или молятся, вот, помоги мне, допустим, кто-то, какой-то святой, исцелиться от зависти. Интересно было бы. Если бы можно было такую статистику, я думаю, единицы будут. Единицы, если кто подойдет и скажет, исцелиться от зависти. А все это разве просят? Ну что вы? Да. У меня муж гуляет, у меня брат пьет, у меня дочка кто-то. Но у меня туда надо поступить, у меня печенка, у меня селезенка и так далее. Ни малейшего обращения к чему? К Богу о том, чтобы вот немножко хотя бы исцелил меня от моих страстей. Нет, мне это мне неинтересно.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления о реалиях нашей жизни в свете знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Кант говорил, что если в мироздании существует моральный порядок, должен быть гарант этого морального порядка. Кто накажет зло и вознаградит добродетель. А если этого нет, тогда нет ни смысла в жизни, ни в нравственности, нет смысла пытаться быть моральным, потому что никто этого не оценит, никто за это не наградит и никто порок не накажет. И должен быть Бог как моральный гарант нравственного закона во Вселенной. И поэтому Кант сказал, меня только две вещи повергают в изумление и доказывают бытие Бога. Это звездное небо надо мной и нравственный закон внутри меня. Чувствуете? Вот почему нравственное доказательство бытия Бога тоже оказывается, вот так оно приблизительно звучит. И для кого-то оно убедительно. Но обратите внимание, и Кант сказал, что он четыре доказательства, предшествующие, онтологическое, космологическое, телеологическое и историческое, низко ценит, а нравственное ценит выше всех. Для Канта это было так. Обратите внимание, труд Канта называется так: «Религия в пределах только разума». Этот его трактат опубликован, и можете найти в библиотеках, и почитать, и в интернете, где он обосновывает Бога и веру в Него, и религию вот нравственным доказательством, как главным. Но обратите внимание, что это не всех убедило, и даже в романе это показано, и поэтому человечество продолжает думать, что же еще доказывает бытие Бога, потому что эти аргументы в отдельности, они мало что убеждают, но в комплексе они добавляют аргументов и укрепляют слабую веру и помогают ее вывести на уровень осмысления, эту свою веру. И поэтому они свою пользу выполняют и дают нам. Поэтому, внимание, книга Михаила Булгакова является шестым или седьмым доказательством бытия Бога. Потому что Булгаков решил изобразить, что есть тьма и есть сила тьмы. Вот, она мощно действует в истории и в жизни, но нелогично считать реальной тьму и не видеть ей альтернативы света. Нелогично признавать минус и не признавать плюса. И нелогично видеть реальность действий сатаны и чертовщины, и демонизма, и не признавать, что есть Бог. Поэтому он говорит, существование сатаны, которого я изобразил и поселил в Москве, поскольку дьявол – это отец лжи, и засилье лжи, и затравливание правды – это демоническое явление, и поэтому во всех смыслах, на всех периодах истории, когда эта пропорция искажается, то это действует дьявол, отец лжи и искони обманщик. Поэтому, как видите, получается, что это не надо других доказательств, дальше написано. Раз существует дьявол и существует зло, должен существовать добро, существовать и должен существовать Бог, который в итоге победит это все. И вы знаете, как звучит исповедание веры восточных патриархов. Бог так премудро задумал этот мир, он так его премудро сотворил и так премудро его своим промыслом ведет к финалу, что в итоге даже козни дьявола обратит на конечное торжество добра. И это основание для оптимизма в христианской позиции, в жизни, в вере, и во взгляде на историю, на все события и так далее. И поэтому, на мой взгляд, Михаил Булгаков, когда изобразил засилье тьмы и демонизма в Москве, он знал, что Бог так премудро все обернет, он попустит войну. И война, называйте какую угодно, Вторая мировая, Великая Отечественная, она прекратила существование Союза воинствующих безбожников, она прекратила построение дикого монстра в виде гигантской фигуры Ленина, они достроили только до 10 этажа. Война все прекратила, денег не стало, желания не стало, цель пропала, и в итоге их и не был построен этот Дом Советов. Поэтому парадокс, знаете, в чем состоит? Является ли война только злом? Нам нужно задуматься о соотношении понятий добра и зла. В этом парадокс, и в этом задача для нашего ума и для нашей совести. И не только по отношению к Москве, но и по отношению к Киеву, к Херсону, и к Симферополю и так далее. Потому что Давид говорит в псалме: «Благо мне, что я пострадал, прежде страдания моего я заблуждался, а теперь заповеди твои храню. Благо мне, что я пострадал». И вот понятие соотношения добра и зла, блага и неблага, оказывается для нас более сложное. Я, конечно, понимаю, что мы весь роман с вами не можем проанализировать, но маленький отрывочек я еще себе и вам зачитаю. «Рыцарь когда-то неудачно пошутил», – ответил Воланд, поворачиваясь к Маргарите. «Его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и о тьме, был не совсем хорош. И рыцарю, по воле Бога, пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал». Очень интересная шутка «каламбур» о соотношении света и тьмы. Вы помните, с чего начинается Библия? «Вначале сотворил Бог небо и землю, а земля была почему безвидна и пуста, и тьма была над бездной. А потом Бог создал добу и цвет, и стал свет». И некоторые говорили, поскольку тьма предшествует свету, и свет получается после тьмы, значит, свет происходит из тьмы. И некоторые говорят, поскольку зло предшествует добру, а добро появляется после зла, то из зла появляется добро, и они взаимозаменяемы, и поэтому нет границы между добром и злом, и поэтому это опасная мысль. Здесь она сказана, что он напрасно так пошутил. На самом деле все гораздо глубже и сложнее. И даже то, что по времени появления первично, не всегда является главным и самым ценным. И соотношение между добром и злом тоже более сложное, чем некоторые думают. В Библии написано, внимание, «Бог зла и смерти не сотворил. Подвергаются смерти те, кто идут во след дьявола, а не идут во след Бога». В Библии написано, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое, твой выбор». Поэтому Бог сотворил, внимание, возможность свободного выбора. А человек свой свободный выбор может неадекватно использовать и выбрать не то, что Бог посоветовал, и этим своим выбором породить зло.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Рассуждая о гонениях Древней Церкви в Римской империи, было бы упущением не упомянуть о сохранившейся до наших дней переписке Плиния-младшего с императором Трояном. Прекрасно юридически образованный Гай Плиний Сицилии Секунд, будучи легатом Вифинии, Малоазийской провинции, спрашивал Трояна совета, как поступать по отношению к христианам. И поэтому ответ Трояна, как императорский рескрипт, и действия Плиния по исполнению этого рескрипта, как прецедент, чрезвычайно важен. Сегодня я зачитаю небольшой фрагмент из Плиния, а затем полностью краткий ответ Трояна. Строки эти, как вы знаете, относятся примерно к 112 году. Так вот, значит, Плиний пишет: «Считаю своим священным долгом обратиться к тебе, государь, за разъяснением тех вопросов, которые возбуждают во мне недоумение. Я никогда не бывал при процессах против христиан». Что здесь важно, из этих слов Плиния можно понять, что процессы против христиан были уже и до этого. Поэтому я не знаю, о чем их обыкновенно допрашивают и за что их в какой мере наказывают. Я находился в немалом затруднении. Признавать ли их различия по возрасту, давать ли прощение за раскаяние или тому, кто когда-либо был христианином, отречение от христианства не дает никакой пользы. Казнить ли за само имя христиан при отсутствии других преступлений? То есть казнить ли за одно то, что они христиане? Между тем, с теми, на кого мне доносили, как на христиан, я поступал следующим образом. То есть были доносы. Кто-то готов был возбуждать процессы. Я допрашивал их, христиане ли они. И когда они сознавались, то я спрашивал их о том же второй и третий раз, пригрозив казнью. тех, которые упорствовали, приказывал отвести. На казнь имеется в виду. Я не сомневался, что, как бы то ни было, упорство их и нераскаянность заслуживают кары. То есть сам факт противления власти представляет угрозу государственной системе. Но среди этих безумцев были римские граждане. Я предпочел их к отсылке в столицу. Встретились и новые осложнения. В подданном мне безымянном доносе значилось в списке христиан много таких лиц, которые заявили, что они не христиане, никогда не были христианами. Когда они вслед за мной произнесли воззвание богам и воздали поклонение твоему изображению, которое я велел принести вместе со статуями богов, и прокляли Христа, а действительно христиан невозможно принудить ни к тому, ни к другому, ни к третьему, то я счел возможным отпустить их. Другие, значившиеся в списке, сознались, что были некогда христианами, но вышли из их общества. Некоторые год назад, некоторые 3 года, некоторые даже и 20 лет назад. Все они почтили твое изображение и статуи богов, а Христа прокляли. Далее Плиний пишет, что допрашивал христиан, чем занимаются они на своих собраниях. В известные дни ранним утром они садились вместе и пели песни Христу как Богу. Во имя своей веры они обязывались не красть, не грабить, не прелюбодействовать, честно держать свое слово и возвращать вверенные залоги. После этого они расходились, а затем собирались снова для вкушения пищи, впрочем, обыкновенной и невинной. Что значит «обыкновенной и невинной»? В те времена, как мы говорили с вами, ходили жуткие слухи, что христиане на своих трапезах в буквальном смысле едят детей. Ну и это они перестали делать после того, как я по твоему повелению запретил гетерии. Гетерии – это тайное или нелегальное собрание, коллегиум иллицитум. Тем не менее, я счел за необходимое 2 рабынь, которые назывались министра. Министра – это латинское слово, которое переводится на греческий как диаконисы, то есть речь о 2 диаконисах. Подвергнуть пытке, чтобы разузнать, что здесь справедливое. Но я ни о чем другом не услышал, кроме суеверий, грубых и безмерных. Поэтому отложил дальнейшее разбирательство и обращаюсь к тебе за советом. Да, и вот еще почему он обращается к императору. Из-за множества обвиняемых. Он пишет, что христиане распространяются с быстротой заразы. Так что языческие храмы стали пустеть. И вот ответ Трояна. В разбирательстве дела о тех, на которых донесли тебе как на христиан, ты поступил, дорогой мой секунд, как должно. И невозможно на самом деле установить какого-либо всеобщего правила, в смысле определенной неизменной нормы. Разыскивать их не следует, то есть специально выслеживать. Но если их обвинят и уличат, то их должно казнить. Однако тот, кто не признает себя христианином, докажет это своим делом, то есть поклонившись нашим богам, тот получит прощение за раскаяние, хотя бы прошедшее было подозрительным. Но, обратите внимание, безымянные доносы не должны иметь места ни в каком процессе. Это было бы самым худшим примером, недостойным нашего века. Это, как мы уже говорили, общий пункт римского права. Анонимка явлением позорным была уже в те времена, ну, которыми, к слову говоря, власти страны Советов отнюдь не брезговали. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.